Твои сокрытые, глава 6. Все мы, кто были крещены во Христа Иисуса, в смерть Его были крещены. Римлянам 6:3. Расселены скалы. О, голубица моя в расселенных скалы, покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок, и лицо Твое приятно. Где бы мы ни обращались к Писанию, мы найдем историю о кресте, излагаемую во многих и различных образах и прообразах. Иисус Христос, пораженный Богом ради нас, несомненно, представлен скалой, в которую ударил Моисей в пустыне, Исход 17:6. Мы также понимаем намек на распятого Господа в слове Иеговы Моисею, когда Он сказал: «Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя моей рукой, пока не пройду», Исход 33:22. Мы легко узнаем тот же намек, указывающий на распятого, что скала веков расселена для меня, когда мы прислушиваемся к голосу воскресшего Господа, говорящего к своей искупленной. Он обращает ее глаза к Голгофе и учит ее, что она сокрыта в его раненом боку, посажена Духом Святым в его смерть, Римлянам 6:5. До сих пор она знала его как пребывающего в ней царя. Она видела мельком крест и согласилась следовать за ним путем креста, но она еще не вполне поняла свое положение, как погребенная с ним крещением в его смерть, и поэтому отделенной от самой себя и от всей ветхой жизни и ее притязаний. Она должна знать, что крест стоит между ней и миром, что она умерла в своем Искупителе, чтобы соединиться с ним в его жизни воскресения и в вознесении пребывать за завесой. Возлюбленный напоминает душе о ее месте в расселине скалы, потому что он может признать ее как свою обрученную только в этом месте. Невеста для первого Адама была взята из его бока во время его сна. Она была создана из его природы и представлена ему ее Творцом. Это дивное предвещение тайны Христа и его Церкви. Все искупленные, родившиеся от первого Адама и находившиеся под проклятием, были по предведению Божьему посажены в Бога человека второго Адама, который висел на Голгофском кресте и стал проклятием за них. Ибо любовь Христова принуждает нас, рассуждающих так: «Один умер за всех, значит, все умерли», 2 Коринфянам 5:14. Будучи посажены в Него, крещены в Его смерть, так появляется невеста, состоящая из многих членов, взятая из Его бока во время сна смерти, имеющая часть Его божественной природы и которая в конечном итоге будет представлена Ему, чтобы разделить с Ним Его престол. Возлюбленный просит душу, чтобы она обратила свое лицо к Нему, и Он хочет слышать ее голос, радостно отвечающий на Его призыв. Он видит, что ее глаза направлены в ошибочном направлении. Он увлек ее внутрь от всех внешних вещей, могучей силой своего явленного присутствия в центре ее существа. Но теперь он желает обратить ее к себе, как к пребывающему не в ее сердце, хотя он и там, а как к пребывающему в лоне его Отца. Сладок голос искупленной кровью для возлюбленного, приятен ему и взгляд души, которая обращена к нему как подсолнух к солнцу. Она должна быть как луна, которая верно свидетельствует о невидимом дневном светиле. Ответ озабоченной души. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет среди лилий». Она слышит голос возлюбленного, видит его отношения, выслушивает его призыв встать, его повеление забыть все, что осталось позади. Она выслушивает его весть о кресте и его призыв обратить свое лицо к нему, но она не понимает, она озабочена. Она явно обращает свой взор на внутреннюю виноградную лозу и ее обещание плода, и она очень озабочена сохранением своего виноградника. Таким образом, ее взор легко отворачивается от личности Господа. В чертогах царя душа обнаружила, что она была слишком поглощена активным служением и пренебрегала своим собственным виноградником. Теперь она впала в другую крайность и так занята своим виноградником, что не в состоянии понять призыв своего возлюбленного. Она опасается, что может потерять блаженное переживание его пребывания в ней, и начинает бояться, чтобы не была испорчена виноградная лоза. Она опасается тех лисенят, которые появились, маленьких проявлений ветхой жизни, которые, как она думала, уже исчезли, и исчезли безвозвратно. Если бы она осталась занятой своим Господом, так чтобы быстро повиноваться Его слову «встань», он, несомненно, посмотрел бы за молодым плодом и разобрался бы с лисенятами, Ибо возлюбленный может проявить свою освобождающую и сохраняющую силу только тогда, когда мы ходим по его воле. Лисенята всегда говорят о том, что мы где-то не сумели сохранить свой шаг с Господом. Мы где-то уклонились от его воли или перестали понимать его голос. Нам необходимо поскорее поговорить с Богом относительно этих, в кавычках, «маленьких вещей», потому что они откроют дверь большим, если мы немедленно не справимся с ними. «О душа, спеши и явись своему Господу, тебе нужно лететь к расселине скалы и сокрыться в ней. Ты перестала понимать его весть о кресте, но ты находишься в нем, на его кресте. Лети на место, называемое Голгофа, и ты увидишь, как он справляется с лисицами и возделывает многообещающий виноградник. Тебе недостаточно покоиться на твоем прежнем опыте и утешать себя тем, что возлюбленный принадлежит тебе, или что он все еще в твоем сердце и пасет среди лилий своих собственных насаждений внутри тебя. Тебе следует знать, что ты должна стремиться вперед и ходить по его воле в чувствительном послушании, если ты хочешь познавать Господа». Глава 7. «Пойду, возвращусь в мое место, пока они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня усердно». Осия, 5 глава. Долина скорби. «Пока расцветает день и исчезают тени, возвратись, возлюбленный мой, будь подобен серне на горах разделения». Душа не смогла понять призыв жениха, встать и последовать за ним, поэтому он сокрыл от нее свое лицо. Он знает, что это заставит ее взыскать его. Он призывал ее, чтобы она обратила свое лицо к нему. Она же ответила ему словом о виноградных лозах и лисицах. Он говорил ей об убежище от самой себя в расселине скалы. Она же, оглядываясь на свое прежнее переживание, сказала: «Возлюбленный мой принадлежит мне». Дать ему увидеть тяжелый труд своей души и удовлетворить его – это еще не является высшим желанием ее сердца. Она еще не может подарить ему то общение, которого он жаждет. Чем он является для нее? Все еще ее главное помышление. Воскресший Господь теперь скрывает самого себя, чтобы понаблюдать, что совершит его молчание. В этом не было бы нужды, если бы она предоставила виноградные лозы и лисиц его заботе и быстро повиновалась его призыву. Если мы всецело предадим себя его рукам и ответим на его голос без колебаний или самосозерцания, если не будем смотреть на себя и на свои переживания, как быстро мы будем выведены для обитания в тайном месте Всевышнего. Его молчание и сокрытие его лица останавливают ее в ее самопоглощении. Она явно осознает, что появилось облако, и, кажется, узнает теперь, что она еще не в таком полном единстве с ним, как она думала. Она все еще на рассвете дня своей духовной жизни. Но в сердце ее уже восходит светлая и утренняя звезда, чтобы возвестить ей о грядущем дне ее единой жизни с ним, дне, который будет как свет утренней зари, когда восходит солнце безоблачным утром. Второе царство 23:4. В тени, которая легла на ее душу из-за молчания того, которого любит ее душа, она молится о том, чтобы он обратил к ней свое лицо, обратил с серноподобной скоростью, как прежде, обратил поверх этих громадных гор разделения. Теперь жизнь на горе представляется ей далекой, и в своем глубоком уничижении она видит, что он один на горе, а она находится в долине тьмы. Она говорит, что будет довольна, пока расцветает день и исчезают тени, если он обратится к ней и одарит ее только единственным взглядом. Ответит ли он на ее вопль? Нет. Господь в своей любви молчит. Софония 3:17. «Ищущая душа и ее решение. Ночью на ложе моем искала я его, но не нашла его. Я сказала: я сейчас же встану и буду искать его». Один древний писатель многозначительно называет это состояние «ночью веры», а ложем является место в сердце, где Господь обычно отдыхал. Это духовно верно, потому что душа сейчас во тьме ночи. Тени сгустились вместо того, чтобы исчезнуть. Она ищет своего Господа в прежнем уединении внутри своего сердца, но она, кажется, не находит его там. В своем одиночестве она пробуждается к активной деятельности и усердно ищет. Она ходит повсюду в поисках своего возлюбленного. Подобно Иову, она говорит: «Вот, я иду вперед, но нет его там. Назад, но не нахожу его. На левую сторону, но не вижу его. Он скрывает себя на правой, так что я не усматриваю его. Бог расслабил сердце мое. Я не страшусь этой тьмы, густого мрака, покрывшего лицо мое». Иов, 23 глава. Ее не страшит эта тьма, она будет искать его всем своим сердцем. Она настолько полна решимости найти его, что пропала всякая скрытность, стена рушится. Ей теперь все равно, кто будет знать об этом в городе, пока она его ищет. Она будет признаваться другим, что он ушел от нее. Она будет говорить со стражами и просить их, не смогут ли они ей помочь. Ее страдания слишком мучительны, чтобы пытаться сохранять вид или пытаться поддерживать прежний опыт посредством более энергичного свидетельства. Она должна быть честной. Какая разница, что подумают о ней люди, она должна найти его, Бога. Возлюбленный достиг успеха в своей цели. Он призывал ее встать, но она не повиновалась. Сокрыв от нее свое лицо, он разбудил ее от летаргического сна. Своим молчанием он побудил ее старательно искать его, продлив свое явное отсутствие. Он разрушил стену скрытности и извлек ее из самой себя. Он видел, как она искала его в старом убежище. Он замечал ее одиночество, но не подал ей знака. Он видел, как она металась то туда, то сюда, то к одному, то к другому месту, чтобы получить прежнее благословение. Но он не воспользовался старыми средствами. Он не дал многолюбимому стражу ответа, который удовлетворил бы ее нужду. Он молчал в своей любви. Но поступал он так, потому что хотел привести свою возлюбленную к полному познанию его. Поэтому он допустил ей таким образом думать, что он ушел. Ибо он не по желанию сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Плач Иеремии 3:33. Он с радостью свидетельствует о том, что достиг цели. Он увидел, что искупленная его встает, чтобы искать его. С какой нежностью он смотрит на устремленность ее намерения и ее решение найти его любой ценой, даже ценой ее доброго имени в религиозном мире. Он поступил с ней так, как с учениками на море во время бури. Он хотел миновать их, Марк 6:48, с тем, чтобы извлечь из них вопль нужды, или как он поступил в Эмаусе, когда он сделал вид, что идет дальше, Лука 24:28, чтобы дать им возможность удержать его побыть с ними. Награда ищущей душе. Но едва я отошла от них, как нашла его, ухватилась за него и не отпустила его. Какой маленький шаг часто отделяет душу от свободы. Неудачи во всем вокруг бросают ее к Богу в крайней беспомощности. Под великим натиском нужды, в момент отчаяния и безнадежности, душа обретает свободу. До тех пор мы будем сохранять внешнюю стену, покрывать свои ошибки, скрывать глубочайшие чувства и жить в тайне, несмотря на все сокрушения, производимые Богом. Мы будем оставаться в ограниченных пределах нашего узкого «я». В песне песней сильный вопль сердца по возлюбленному извлекает душу из самой себя, удаляет ее от прежних переживаний и всех сотворенных средств получения благословения. Миновать все это просто отказаться от всех предвзятых представлений относительно его действия, всякого планирования времени или места или средства, быть спокойным и предоставить ему путь благословения нас. Выйти из себя – это так сокрушиться, чтобы отказаться от всех помышлений о себе, всех собственных интересов, самопрославления, самодовольства, самоназначения. Встать и искать его – это всего лишь излить к его ногам тоскующий вопль сердца, печь сильного вожделения, пробужденного Божественным Духом. Вакуум готов для наполнения Богом. Найти его – это значит, что наши самые усердные поиски уступили место спокойному упованию на Слово Господа. Ты в расселине скалы, а глаза сердца обратились к нему как к живому. В восторге радости искупленная говорит, что она нашла его, и добавляет, ухватилась за него и не отпустила его. Его явленное присутствие настолько драгоценно, что теперь она склонна следить за ним и держаться за него, чтобы не потерять его опять. О, душа, не для тебя удерживать его. Хвататься – это значит терять в божественных вещах. Он прибудет с тобой, если ты доверишь себя ему и научишься разрешать ему действовать так, как ему угодно. Не для тебя следить за его проявлениями и покоиться на них, но ты должна довериться ему и положиться единственно на его слово. Даже более, он не будет скрывать своего присутствия, если ты откажешься от всех помышлений о самой себе, чтобы пребывать в нем. Если ты отвергнешь свою собственную жизнь, чтобы жить им, как он жил отцом. Глава 8. «Быв погребены с Ним, вы и воздвигнуты были с Ним через веру в действие Бога, воздвигшего Его из мертвых» Колоссянам 2.12. Сила Его воскресения. «Заклинаю вас, о дочери Иерусалима, не будите и не тревожьте возлюбленной, пока ей угодно». Воскресший Господь опять запрещает дочерям беспокоить душу, которая всецело под Его охраной. Он знает, что она выстрадала в тоске, вызванной Его явным уходом, и в ее муке самоукора из-за малейшей неверности и самопоглощенности. Хорошо сказано, что грехи относительны. Чем более душа облагодетельствована, чем больше дары доверены ей, чем теснее ее единство с Господом, тем больше ее грех из-за самой малейшей и явно самой незначительной неверности. Действие, которое в чужом было бы мелочью, в верном слуге будет преступлением. Другие могут быть удовлетворены тем, что они сохранены от того, что является явным и грубым грехом. Но послушное сердце, стремящееся ходить с Ним в непрерывном общении, не может оправдать и простить себе и малейшего непослушания или недостатка чувствительности к Его воле. Нежно любящий Господь знает все это и опять предоставляет своей возлюбленной время отдыха, чтобы, как Он говорит, «не ослабил дух предо мной» Исайя 57:16. Возлюбленный также знает, что его искупленную необходимо укрепить могуществом Духа, прежде чем он сможет повести ее дальше. Он снова обращается к дочерям и запрещает им беспокоить ее отдых. Поэтому он увлек ее в пустыню, чтобы сказать ей там слово утешения. Долина скорби окажется для нее дверью, через которую она сможет пройти к более полному единству со своим Господом. Там он обручит ее себе, верности, и там она познает Господа. Там она научится называть его «муж мой» вместо «Ваали», и она будет петь там. Смотрите Осия 2 главу. О, если бы чада Господни разрешили ему заботиться о своих собственных детях. Он, искупивший каждую душу такой огромной ценой, будет обращаться с каждой из них нежно, сообразно ее нужде и ее характеру. Они в сохранности в его пронзенных руках. Он и трости надломленной не переломит, и фитиля тусклого, горящего не угасит. Исайя 42.3. Преображенная душа. Кто это восходит из пустыни, как бы столбы дыма, благоухая миррой и фимиамом? После периода уединения, по повелению возлюбленного, дочери увидели обрученную, появившуюся из пустыни, и они начали восхвалять Бога в ней. Они знали о ее скорби. Разве она не ходила по городу, ища Господа? Разве она не просила сторожей помочь ей? Ее подруги восклицают: «Кто это? Какая перемена произошла в ней? Она была покинутой, безутешной, сокрушенной, плачущей, но теперь она преображенная душа, и дни ее печали окончились. Она восходит из пустыни со славой Господней, которая теперь видна на ней, и они уподобляют ее столбу дыма». Этим выражением пользуется пророк Иоиль, описывая чудеса Господни в тот день, когда Он изольет дух в полноте Пятидесятницы на своих рабов и рабынь. Иоиль 2.28.30. Бог славы также проявлял свое присутствие в столпе облачном Исход 13.22, когда Он шел перед народом Израиля. Из этих ссылок мы можем поэтому сделать вывод, что душа появляется из пустыни явно в силе Духа Святого, и стена, которая скрывала от других пребывающего в ней Господа, разрушена. Стоит пройти через пустыню ради этого. Стоит даже быть явно покинутой, возлюбленным, чтобы появиться в благоухании мира, в благоухании, которое может приходить только от общения с Ним, о котором написано: «Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению» Исайя 53.10. Она является также расплавленной душой. Она больше не сурова и не непреклонна, но нежна и сокрушена его любовью. Она настолько податлива и уступчива его воле, что ее можно сравнить с фимиамом, жидкой капающей смолой. Плавящая сила любви Божьей может теперь проявиться через нее так, что другие будут сокрушаться у его ног. Душа победившая. Вот это одр Соломона. 60 сильных человек вокруг него. Все они держат по мечу и опытны в бою. У каждого меч при бедре его из-за страха ночного. Дочери восклицают: «Кто это?» А затем они добавляют: «Вот это одр Соломона». Они видят, что из пустыни появляется торжественное шествие. Насильный одр царя, охраняемый сильными людьми, вооруженными для войны. Исторически это сказано о Господе Иисусе, когда Он появился из пустыни после Его конфликта с противником. Душа, соединившаяся с победителем Голгофы, разделяет с ним его торжество над начальствами и властями тьмы, ибо на своем кресте он выставил их на открытый позор, Колоссянам 2:14-15. Пребывая в победившем Господе, она будет пронесена безопасно над всеми западнями и кознями дьявола, потому что она окружена ангелами света, то есть сильными людьми, которые являются опытными в войне с легионами тьмы. Откровение 12:7-11. Эти легионы тьмы – это злые духи, которые нападают всегда во тьме и неожиданно, когда душа проходит через ночь испытаний. Душа, обладаемая Богом. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерева ливанского, столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутри он выстлан с любовью дочерями Иерусалима. Здесь описывается не царь Соломон, а средство, в котором он передвигается. Следовательно, оно говорит о душе, которая является жилищем Бога посредством Духа, Ефесянам 2:22, версия короля Якова. Дочери Иерусалима увидели славу Господню на той, которая теперь соединена с Ним в Его воскресении и посажена вместе с Ним на небесах. Они видят, что она является полностью Его искусством. После того, как они упомянули о его царском одре, они описывают его великолепную кабину, сделанную им самим. Это насильный одр для его личного пользования, который представляет душу, которую возлюбленный преобразовал для своего собственного обитания. Дерево ливанское говорит о ее человеческой природе, земном доме нашей телесной хижине, 2 Коринфянам 5:1. Столбцы из серебра говорят о ее искуплении на Голгофе, искуплении драгоценной крови Христа. Золото говорит о божественной жизни, обитающей в ней Господа. Седалище из пурпуровой ткани говорит о его престоле, как престоле царя. Он радуется, создав место для своих ног славным, так храм ему выстлан любовью дочерей Иерусалима. Увенчанный Христос. «Пойдите, о дочери Сиона, посмотрите на царя Соломона, увенчанного в день брагосочетания его, в день радости его сердца». Дочери Сиона приглашаются посмотреть на победителя Голгофы с еще одним венцом на его царственном челе. Искупленная является теперь венцом красоты в руке Господа и царской диадемой в руке ее Бога. Исаия 62:3. Этими дочерьми могут быть те, о которых написано: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого» Евреям 12:22. То есть это души, которые уже были приведены в единство с прославленным Господом. То есть победители, на которых он написал имя города, Нового Иерусалима, Откровение 3:12. Это члены невесты, которые радуются, видя дух невесты в других душах и радуются из-за радости его божественного сердца. Часть 3, Песнь песней, главы 4 и 5 глава 1 стих. Глава 9. «И воскресил нас с ним и посадил в небесных местах во Христе Иисусе» Ефесянам 2:6, версия короля Якова. «Небесная жизнь». «О, ты прекрасна, возлюбленная моя!» Господь открывает свое сердце своей возлюбленной, которая пребывает с ним в блаженном покое на небесах. Теперь он может сделать это безопасно, потому что она не будет присваивать какой-либо его похвалы самой себе. Она была приведена к такому глубокому самоуничижению в пустыне, что единство с ее возлюбленным на небесах сохранит ее смиренное хождение с Богом. Она будет более чувствительной к греху, более честной в исповедании его, более сознающей в ясном свете святости Божьей свою нужду в крови искупления, в крови кропления, на престоле милости, чтобы сохранить ее в непрерывном общении со своим Господом. Во время покоя, который последовал после конфликта и страдания в пустыне, она также научилась молчать перед Господом. В ранние дни она так страстно желала познать его, большей частью говорила она – он говорил очень редко и коротко. Он знал, что она «разгласит дело» в кавычках, и поэтому он не мог доверить ей более того, что удовлетворяло ее нужду. Действительно, она не предоставляла Господу времени говорить. Она входила в его присутствие, начинала сразу же говорить, изливать свое сердце, а затем покидала место доступа без ожидания услышать его голос или узнать его желание. «Надейся только на Бога, душа моя». «Ибо мое ожидание от Него» – Псалом 61:6. Таково теперь положение сокрытой. Так как она пребывает в своем возлюбленном, молчание имеет место во всем ее существе. Молчание благоговения и благочестивого страха. Он говорит из глубокой тишины своего святилища внутри ее души. Давайте послушаем вместе с ней того, который животворит мертвых и называет несуществующее как существующее. Давайте постигнем тайну становления причастниками божественного естества через обетование. 2 Петра 1:4. Жених говорит: «Ты прекрасна». Душа отвечает в смирении веры: «Да будет мне по слову твоему». И ее Бог становится ее красотой. Исайя 60:19. Она полагается на его «ты прекрасна», зная, что он подтвердит свое слово последующими знамениями. Она больше не обращается к себе за доказательством. Она судит о нем верно. Его слова достаточно. Он ведь вечно сущий, который скажет и будет. Во время сотворения мира он говорил «да будет» и стало так. Это слышание веры, которое получает обетование, наше аминь на его «да», ибо все обетования Божьи в нем есть «да». Также через Него, действующего в нас, и аминь для славы Божьей через нас. 2 Коринфянам 1:20. «Перед Тобою, Боже, будет молчание и хвала на Сионе» – Псалом 64:2. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, таков язык воскресшего Господа к своей искупленной, когда Он описывает характеристики новой жизни в единстве с Ним». Она прекрасна не в самой себе, а в Нем, потому что она новое творение во Христе Иисусе, хотя еще и далека от полного роста Христа. Но пребывая в своем Господе, она будет постоянно расти до полного совершенного познания и подобия своему Творцу. Колоссянам 3:10. Новая жизнь должна возрастать в каждой части до меры его роста, то есть расти в него, расти до образца его роста, то есть Христа. Господь дает видеть своей обрученной только образ, который в нем «да». Ей же нужно, приложив всякое старание, сказать «аминь», так чтобы этот образ был исполнен им самим, чтобы при его явлении – она могла оказаться совершенной во всей полноте безо всякого недостатка. Иаков 1:6. Новое творение во Христе. Во-первых, глаза ее как голуби. Глаза твои как голуби под вуалью твоей. Дух Святой снизошел при крещении Христа в виде голубя. Возлюбленный видит присутствие того же Духа в своей обрученной. Он рассматривает ее как храм Духа Святого. Она также является голубицей для Господа, потому что она потеряла обидчивый дух, присущий ветхой жизни. Она молится за тех, которые жестоко обращаются с ней, и в своей беспомощности она вьет себе гнездо только в расселении скалы. Иеремия 48:28. Некогда в своем порабощении она находилась среди выброшенных сосудов, но теперь она для него как имеющая крылья, покрытые серебром, а перья чистым золотом. Во-вторых, волосы ее подоблены козам на горе Галаадской. Волосы твои, как стадо коз, которые появляются на горе Галаадской. Шерсть коз на востоке подобна прекрасному шелку. Волосы Назарея отмечали его как отделенного для Бога, Судей 16:17. Отделение Самсона Богу являлось секретом его удивительной силы. Когда он лишился волос, которые были прообразом его отделения, он стал таким же слабым, как и прочие люди. Также и в жизни души, находящейся в единстве с возлюбленным, крепостью ее в Господе и в могуществе силы Его. Но эта сила проявляется только тогда, когда она пребывает на горе с Богом, отделенной Его воле и для Его удовлетворения.